Глава 13. Как профессионал профессионалу. Ему опять предстояло убить человека. Одного, по крайней мере. Не драматизируя и не философствуя, он должен выполнить серию технических процедур. А характер, моральные принципы или их отсутствие и мировоззрение избавят его от угрызений совести и зряшного умствования. Выполнить, не думая и не заботясь ни о чем, кроме одного. Как выйти из этой переделки целым и невредимым? А это и само по себе дело непростое. Коротая время ожидания, Фалько размышлял. Столетиями человек пытался выработать правила, которые могли бы исправить его природу. А он, Фалько, эти правила не уважает и не соблюдает. Они противны его нраву и его навыкам. Правила создают препоны, мешая природе следовать своим путем. В конце концов, животные, и двуногие без шерсти в том числе, миллионы лет погибают от болезней, старости или насилия. И, следовательно, всякая смерть безупречно логична. И собственная, разумеется, тоже. Когда шарик рулетки выпадет на зеро, и придет минута подняться из-за стола, спокойно улыбнувшись последний раз. Или, по крайней мере, надеяться, что будет так, а не иначе. Фалько сидел сзади, спрятав руки под полами плаща, элегантного Бёрбери, который заменил утопленника, и привинчивал глушитель к стволу пистолета. Санчес наблюдал за этой процедурой. «Никогда раньше не встречал», — заметил он. «Эффективно?» «Вполне, но сильно сокращает дальность». «А-а-а!» За рулем молча курил один из людей Вердье, шефа местной ячейки Кагуляров. Тот самый коренастый приземистый бородач, который несколько дней назад приехал за Фалько в отель и увез его в Леаль, предъявив удостоверение, поддельное, разумеется, сотрудника второго бюро. Его напарник, надвинув шляпу на глаза и сунув руки в карманы черного непромокаемого плаща, сидел за столиком на веранде кафе на углу улиц Вуйе и Лорн. Полотняный навес защищал его от мелкого дождика, моросившего с серого неба. «Сколько человек внутри?» — спросил Санчес. Водитель молча растопырил три пальца. «Женщина среди них?» Кагуляр бесстрастно кивнул. Санчес заерзал на сиденье, поглядев на Фалько неодобрительно. «Не нравится мне, что тут будут замешаны женщины». Никто ее не заставлял являться. Санчес задумался над его словами, потирая лицо желтыми от никотина пальцами. Вид у него был, как всегда, изможденный. «Но, наверное, вы правы». «Да это не важно, прав я или нет. Что есть, то есть». Санчес подозрительно скосил на него глаза, обведенные кругами от бессонницы. «В этом городе мне пока не приходилось ввязываться в дела такого рода», — сказал он, помолчав. «Лично, по крайней мере».
«Когда-нибудь это должно было случиться, а?»
«Да, наверное».
Фалько спрятал оружие под пиджак и прикрыл плащом. «Все мы вовлечены. Тут гражданская война, а не пикник.
Но, разумеется, я только хотел сказать, что...»
Он осекся, потому что Фалько не проявил интереса к тому, что он хотел сказать. Руки Фалько, еще пахнувшие телом Марии Аничи, всего 2 часа назад он оставил ее голую и спящую в номере отеля «Мэдисон», проверили Браунинг. 6 патронов в обойме, 1 дослан в ствол. Убедился, что флажок основного предохранителя поднят. 2-й дополнительный выключался автоматически, когда ладонь стрелка обхватывала рукоять. «ФН-1910», — в очередной раз удовлетворенно подумал он. «Старый надежный убийца королей. Отличная машинка. Совершенное орудие террора. Курок скрытый, ни за что не зацепится, а значит, можно стрелять прямо из кармана. Разумеется, сейчас не тот случай, потому что с присоединенным глушителем длина пистолета больше 40 сантиметров». Фалько отогнул крахмальную манжету и взглянул на часы. 9:20. Несколько минут до начала операции. Санчес сделал то же самое. Потом вытащил свой массивный арбе. Откинул, проверяя барабан, и со щелчком вернул его на место.
«Пустите в ход в самом крайнем случае», — предупредил Фалько.
38-й калибр очень уж громогласен, даже если стреляют в доме. Если будет возможность, предоставьте действовать мне. Возражений нет. Я иду первым, вы прикрываете. Ладно, — ответил Санчес. Он закашлялся и, поднеся ко рту платок, сейчас же поспешно спрятал его в карман, чтобы скрыть возможные и ожидаемые следы. Фалько из деликатности отвернулся и стал смотреть на улицу. Их автомобиль стоял под массивными арками железнодорожного моста, а за тоннелем между выстроившихся вдоль тротуаров деревьев поблескивал в свинцовом утреннем свете мокрый асфальт. Долговязый Кагуляр по-прежнему сидел на веранде кафе, контролируя улицу Лорн. Сидел неподвижно уже больше получаса. Но вот он поднялся и взглянул в сторону машины. «Пошли», — сказал Фалько, открывая дверцу. Существуют разные способы убийства. Есть шумные, есть беззвучные. Первые удобней и требуют меньше тактических ухищрений. Зато вторые надежней, если только ты владеешь этим искусством. Фалько, в отличие от многих, владел. И с ощущением этой ледяной уверенности в себе, чувствуя, как пропитанный влагой воздух словно промывает ему глаза под полем шляпы, он застегнул плащ и двинулся по тоннелю, прижимаясь к кирпичной стене. Потом свернул направо, на нужную улицу. Он слышал у себя за спиной шаги Санчеса и бородатого Кагуляра и видел, что его долговязый напарник покинул свой наблюдательный пункт и тоже зашагал к шестиэтажному дому под номером 34. Они сошлись у запертого подъезда, и когда Длинный, достав отмычку, мгновенно его открыл, один за другим вступили в полутемный вестибюль, выводящий во внутренний дворик. Консьержки не было. Длинный Кагуляр остался внизу, а они втроем, стараясь ступать бесшумно, начали подниматься по лестнице. Фалько распахнул плащ, достал из-под пиджака пистолет и снял его с предохранителя. На площадке третьего этажа Фалько и Санчес остановились перед дверью в квартиру, а Бородатый поднялся еще на один пролет и занял позицию там. Из коридора послышались шаги, и в двери открылся бронзовый смотровой лючок. «Добрый день!» — по-французски официальным тоном произнес Фалько, предъявляя документ. «Инспекция водоснабжения 15-го округа». Звякнула задвижка, и дверь открылась. В маленькой прихожей, переходящей в коридор, стоял человек. Средних лет, толстый, с редкими волосами. Он близоруко всматривался в Фалько, пока через несколько секунд, опустив глаза, не увидел в руке вошедшего пистолет. И тогда на его лице появилась растерянность, сменившаяся паникой. Он издал какой-то странный звук, не то вскрикнул от ужаса, не то подал сигнал тревоги, повернулся и бросился бежать по коридору. А когда уже почти добежал, Фалько поднял пистолет, задержал дыхание и выстрелил ему в спину. Браунинг только раз дернулся отдачей. Раздался хлопок не громче пощечины, и человек упал ничком с глухим стуком, ударившись головой о плитки пола. Фалько, следом за которым поспевал Санчес, пролетел по коридору. Перешагнул через неподвижное тело, подумал, не добить ли, но отказался от этой идеи. Неизвестно, сколько патронов еще понадобится. Свернул налево, мимо двери в комнату, где из-за столика с пишущей машинкой, в ужасе опрокинув стул, вскочила женщина. И покуда Санчес наводил на нее револьвер, проскочил дальше, в глубину квартиры, откуда по радио Пари доносился голос Люсьен Буайе, певший «Parlez-moi d'amour». Держа пистолет двумя руками, Фалько ворвался в эту дальнюю комнату, направил его на мужчину в подтяжках, который изумленно поднимался из-за стола, и сказал: «Тихо! Не то убью!» Но тихо не получилось. Человек в подтяжках потянулся к ящику стола, и тогда Фалько снова нажал на спуск. У него в этот миг не было намерения убивать или не убивать. Он действовал безотчетно, инстинктивно, но все же достаточно осознанно, чтобы не попасть в грудь или в голову. Пуля чиркнула по столешнице, стесав ее как рубанком, и вместе с тучей щепок рикошетом попала в руку, тянувшуюся к ящику. Фалько обогнул стол, держа на мушке человека, который отпрянул и стал отступать к стене, пока не уперся в нее спиной, придерживая одной рукой другую, окровавленную и исцарапанную. Он был худощав, с густейшими курчавыми волосами, сросшимися бровями и плотной, трудно поддающейся бритве щетиной на щеках и подбородке. Лицо его было искажено от боли, поджарые и жилистые, с крестьянским лицом, мельком подумал Фалько. Такому больше подойдет берет, чем фетровая шляпа. Не с крестьянским, вспомнил он, а с шахтерским. Перед ним собственной персоной предстал Навахас, коммунист, ветеран Мурсийской ЧК, а ныне новый резидент республиканской разведки в Париже. Моргнешь — башку прострелю. Сильно побледневший Навахас смотрел на него снизу, обхватив раненую руку. Она судорожно подергивалась и обильно кровоточила. Вероятно, ему было очень больно, потому что колени у него подгибались, и он сползал по стене, пока, наконец, не присел на пол. Фалько, продолжая целиться в него, свободной рукой достал из ящика пистолет ТТ и сунул в карман. Потом выключил радио. Учащенный пульс мало-помалу пришел в норму. Зато заболела голова. «Все в порядке!» — раздался у него за спиной голос Санчеса. И сам он, держа револьвер в руке, подошел удостовериться. Фалько кивнул. «А что там с женщиной?» «Я ее связал. Француженка? Наша. А толстяк? Ему очень неважно, но он еще трепыхается. Присмотрите за этим. Сейчас вернусь». Он вышел в коридор. Женщина, выкрашенная перекисью блондинка слегка за 30, сидела на полу у столика, и лицо ее было искажено ужасом. Санчес заткнул ей рот и стянул руки и ноги широким лейкопластырем. В нескольких шагах от нее находился близорукий толстяк. Судя по кровавому следу, он, вероятно, сумел проползти немного и сейчас лежал на боку, дыша слабо и неровно. Фалько, постаравшись не выпачкаться в крови, залез к нему в карман пиджака и достал бумажник и паспорт. Хулиан Перес Турильяс, 44 лет, уроженец Берхи в провинции Альмерия. Среди других документов имелось и удостоверение агента управления общей безопасности с гербом республики. Потом спрятал все в карман, приставил дуло к голове умирающего и спустил курок. Вернувшись в гостиную, он присел на корточки возле Навахаса, который полулежал у стены, поддерживая раненую руку. Темные, заволоченные страдальческой мутью глаза с ненавистью уставились на Фалько. Тот уже понял, что красный кто угодно, но не трус. «Мы сторонники генерала Франко», — сказал он, кивнув на Санчеса, который, молча опершись о стол, наблюдал за ними. «Вы!» — сквозь зубы процедил Навахас. «Мрази фашистские!» Фалько перехватил устремленный в никуда взгляд Санчеса. «Можешь считать, что уже отвоевался», — сказал Фалько, — «если ответишь на мои вопросы». Навахас с неимоверным усилием скорчил гримасу, которая должна была изображать улыбку. «Да пошел ты!» — сказал он и забористо выругался. Фалько кивнул, словно раздумывая, не последовать ли этому совету. Потом положил браунинг на пол и потянулся взглянуть, в каком состоянии рана. Однако Навахас быстро отдернул руку и сейчас же скривился от боли, стиснув зубы, чтобы не застонать. «Ты можешь выбраться отсюда, если...» «Я ведь уже сказал, куда тебе отправляться!» Фалько внимательно оглядел его, как профессионал профессионала. «Людям интересны только победители», — подумал он. «И только определенной категории победителей интересен проигравший». «Мне известно, кто ты и откуда», — медленно проговорил он. «Зовут тебя Эмилио Навахас Канеса. Как-то раз ты приказал своим людям убить меня. Но они не справились. Не знаю, о чем ты толкуешь. Еще бы. Но я-то знаю. Прежде чем тебя направили в Париж, ты от усердия носом землю рыл в красной зоне. Дважды, самое малое, побывал в России. Думаю, на переподготовке, как там говорят. А в Испании арестовывал, пытал и казнил и правых, и левых. И коммунистов, и троцкистов-анархистов. Кое-кто из твоих жертв заслужил такую участь. Кое-кто пострадал безвинно. Все зависит от точки зрения. Да и вообще это не мое дело. Я не судья праведный и не меч карающий.
А кто же ты?
Тот, кто просто делает свою работу и ничего личного, поверь. Вот только что пристрелил малого, которого и знать не знал. Твоего товарища Хулиана. Вы ведь с ним, полагаю, были товарищами? А сейчас, если не ответишь на мои вопросы, покончу и с тобой. Навахос презрительно скривил губы. Ты так меня кончишь. Может, да, может и нет. Но во всяком случае, пока нам есть о чем говорить, будешь жить. Лучше уж так, чем никак, а? И что тебя интересует? Подробности. Как ладит посольство с новым правительством республики? Что у вас тут за люди? Какие планы на будущее? Какие операции затеваете? Ну, сам понимаешь. Все, что может пойти на пользу священному делу национального освобождения. Нашему крестовому походу.
Издеваешься?
Ну, насчет похода пошутил, признаюсь. Но все прочее вполне серьезно. Раненый недоверчиво покосился на Санчеса.
— А этот?
— Он относится к священным походам серьезней, чем я. — Да, кстати, что это за дамочка тут? В глазах Навахоса блеснула надежда.
— Она жива?
— Жива, конечно. Порядочные люди женщин не убивают.
— Да неужто? Спроси об этом свой мавританский преступный сброд и подонков из легиона. Про Бадахас слыхал? А про Малагу?
Доводилось.
Ну вот и отправляйся, мразь, куда послали.
В наступившей паузе Фалько и Санчес многозначительно переглянулись, покуда раненый, сцепив челюсти, осматривал свою рану. Кровь не унималась. Она пропитала разодранный рукав рубашки и капала на пол.
Ничего я вам не скажу.
Ладно, понимающе кивнул Фалько. Тогда посмотрим, что у тебя здесь. Может, чего и найдем, а? И еще пораспросим твою... Не знаю, кем она тебе приходится, секретаршей, ассистенткой или еще кем. Мы не торопимся. Раненый понурился, словно в раздумье, и на миг замер. Потом с вызовом вскинул голову.
— Да здравствует республика!
— сквозь зубы бросил он. Фалько немного наклонился к нему. — Прости, не расслышал. Что ты говоришь?
— Я сказал, мразь поганая! «Да здравствует республика!»
«А, ну пусть здравствует, не возражаю. Ты ведешь себя по-мужски. Хоть ты и сволочь краснозадая, но держишься хорошо. Что ж, каждому, как говорится, свое». Он поднял с полу пистолет и выпрямился. «Последнее желание имеется?»
«Желание у меня одно. Чтоб тебя отодрали в...»
Фалько кивнул почти меланхолически. «Отдерут, не беспокойся», произнес он, сузив глаза, где не было насмешки. «Всех нас когда-нибудь непременно отдерут». Потом приставил удлиненный глушителем ствол к колбу Навахоса и нажал на спуск. Женщина, связанная и с заткнутым ртом, все так же неподвижно сидела на полу рядом с перевернутым стулом и смотрела на них выпученными глазами, сжавшись, как испуганный зверек. «Что с ней делать?» — вполголоса спросил Санчес. В ногах у него стояла брезентовая сумка, набитая документами. До этого с помощью Фалько он осмотрел их и отобрал те, которые могли пригодиться. Остальные перемешали и разбросали по всей комнате. А среди них Фалько оставил и поддельный, но вполне правдоподобный рапорт республиканской контрразведки о предполагаемых тайных связях Лео Боярда с фашистскими организациями. Он надеялся, что когда полиция начнет расследовать происшествие на улице Лорн-34, материал попадет в нужные руки. «Что будем делать?» — настойчиво повторил Санчес. Не отвечая, Фалько вытащил из кармана трубочку с кофе-аспирином. Вытащил одну таблетку, сунул в рот, разжевал, морщась от горечи, потом пошел на кухню и запил стаканом воды. Вернувшись, задумчиво поглядел на женщину. Санчес стоял рядом с ним в коридоре и тоже смотрел на нее неотрывно. «Она видела нас», — наконец сказал Фалько. «Сможет опознать». Санчес побледнел, провел ладонью по губам и стал беспокойно водить глазами по комнате. «Это женщина», — пробормотал он. «Женщины убивают не хуже мужчин».
«Это же никого не убило».
«Откуда вы знаете?»
«Мы вели ее, как только она приехала сюда, в декабре.
По паспорту, который я только что обнаружил, это Нурия Жизберт Портау, из хорошей барселонской семьи. Член Компартии, дочка члена каталанского правительства. Замужем за племянником Негрина.
О, птица высокого полета.
Похоже на то.
А где ее муж?
В Мадриде. Кажется, возглавляет второй отдел генштаба.
Тоже не воробышек.
И еще бы. Не сомневаюсь, что это он отправил ее во Францию от греха подальше.
Место не дурное, что уж говорить.
И чем же она тут занимается? Привезла архивы.
Санчес кивнул на брезентовую сумку, набитую машинописными страницами. К иным были подколоты фотографии.
Среди прочего, тут и досье на нашего агента во Франции. Еще она была у Навахаса шифровальщицей. Я нашел книгу кодов. Похоже на новую русскую систему одной и двух членов, но надо будет разобраться досконально.
Фалько напряженно размышлял, сопоставляя все «за» и «против».
«В Испании ее можно было бы обменять на кого-нибудь из наших», — напомнил Санчес.
«Можно. Но сейчас мы с вами во Франции». И он озабоченно взглянул на часы. Они вошли сюда уже больше получаса назад. «Допросить ее мы не можем. И увезти с собой тоже». Санчес, хмурый, явно волнуясь, сказал.
«Должен же быть какой-нибудь выход. Может, подключить этих? Кагуляров? Поручить им? Как вы считаете?»
Фалько уставился на него в чистосердечном изумлении. «Что поручить?
Пусть они поддержат ее где-нибудь у себя».
«Что за чушь вы несете?
Зачем такой огород-то городить?»
Санчес показал на убитого в коридоре, а потом ткнул пальцем в сторону комнаты, где лежал второй труп.
«Может быть, довольно?» — спросил он, понизив голос.
«Довольно что?»
«Убитых».
Глаза Фалько внезапно стали похожи на расплавленную сталь.
«В Испании каждый день убивают десятки и сотни людей», — медленно и почти мягко проговорил он. «Это совсем другое дело.
Послушайте, совсем другими делами я занимался, когда вы и ваши сослуживцы решили поднять мятеж против республики. Не я эту кашу заваривал. По совокупности причин меня занесло на вашу сторону. Что же, не возражаю. Делаю свое дело честно и эффективно. Но только, пожалуйста, избавьте меня от чистоплюйства и моральных терзаний. Ваши эту музыку заказывали. Вам ею и наслаждаться».
«Вы тоже из наших», — удрученно возразил Санчес.
«Ошибаетесь. У меня сольная партия». Тот хотел было что-то ответить, но закашлялся. Сплюнул в платок. Щеки, казалось, ввалились сильней. Глаза запали глубже. Веки воспалились и покраснели.
«Но это женщина, черт побери!»
Он спрятал платок, на котором виднелись розоватые пятнышки. «Взгляните на нее!» Фалько взглянул и мотнул головой. «Я вижу коммунистического агента, двух напарников, которые мы ликвидировали. И, выйдя отсюда, она мигом выдаст нас со всеми потрохами, то есть расскажет, кто это сделал, и укажет приметы. Я-то в Париже пробуду всего несколько дней. А вот как вы можете допустить такое?» Санчес, не отвечая, опустил голову, словно внимательно рассматривал носы своих потертых башмаков. «Хотите, я сделаю», — сказал Фалько. «Мне нетрудно. Где двое, там и третье». Санчес, в душе которого явно происходила мучительная борьба, стоял в прежней позе. Наконец, решившись, сунул руку в правый карман, где лежал револьвер. Но передумал. Так и не достав оружия, протянул руку. Подбородок его слегка подрагивал.
«Дайте ваш!»
Они пристально поглядели друг другу в глаза. Фалько снял с пояса свой Браунинг с еще не отвинченным глушителем. Прежде чем передать его Санчесу, большим пальцем опустил флажок предохранителя. Потом, словно потеряв интерес к происходящему, прислонился к стене, достал портсигар и зажигалку. В тот миг, когда он поднес огонек к кончику сигареты, негромко хлопнул выстрел.